понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крым Реалии в ваших динамиках. У микрофона Павел Казарин. Вообще, выходные чаще всего время затишья, но только не в минувшее, собственно, суббота и воскресенье. Как вы помните, произошло очень много событий в Турции, которые кто-то уже даже успел окрестить победой демократии, кто-то успел окрестить победой авторитаризма. Но самый главный вопрос даже не в том, кто организовал путч, хотя на этот счет тоже очень много конспирологии. На самом деле, все события, которые случились на минувших выходных в Стамбуле, это повод задуматься о том, кто побеждает, и может ли демократия проиграть из-за желания на то самих простых людей. Какую Турцию мы увидим завтра и послезавтра? Вот обо всем этом мы будем говорить сегодня в этой студии, но не раньше, чем вы послушаете небольшой сюжет, который подготовили наши коллеги.
100 слов по теме.
В ночь с 15 на 16 июля в Турции отдельные группы армии страны попытались совершить военный переворот. Турецкие военные объявили, что берут на себя управление страной. Мосты через пролив Босфор перекрыли. В Анкаре велась стрельба, взрывались бомбы. Над городом баражировали военные самолеты и вертолеты. Аэропорт был заблокирован, в том числе танками. Сразу после выступления президента Реджепа Тайипа Эрдогана из неустановленного места, его сторонники начали выходить на улицы и бороться против военных. Защитить демократию и поддержать избранного президента призывали из мечетей, соцсетей и с экранов телевизоров. Ближе к утру 16 июля премьер-министр Турции сообщил, что восстание подавлено. Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в организации мятежа проповедника и общественного деятеля Фетхуллу Гюлена. Он считается главным политическим оппонентом Эрдогана. Мировое сообщество во главе с США во время путча высказались в поддержку нынешнего президента Турции. На сегодняшний день в Турции арестовано около 3000 военных, как солдат, так и офицеров, причастных к попытке переворота. Кроме того, уволены 2745 судей, среди них 5 членов Верховного Совета Судей. В результате столкновений 265 человек погибли, около 2000 ранены. Военные всегда считались турецкой элитой. На протяжении 20 века армия могла без колебаний отстранить от власти законное правительство, если видела угрозу конституционному порядку. Армейские лидеры совершили 3 переворота в период между 1960 и 1980-м годами и имеют давнюю историю противостояния с правящей в стране партией справедливости и развития. Эту традицию удалось разрушить в начале 2010-го, после того, как из турецкой конституции убрали норму о легитимности вмешательства армии в политику страны. А Реджеп Тайип Эрдоган поменял армейскую верхушку. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Друзья, но если сводить всю многоголосицу мнений и оценок, которые звучат в стране по поводу событий в Турции, их можно свести к двум магистральным направлениям. Одна позиция – это то, что победила в результате Турция Ататюрка, та Турция, которую, собственно, и мечтал видеть основоположник современной Турецкой Республики. Вторая точка зрения заключается в том, что, напротив, Турция Ататюрка проиграла, а победила Турция Реджепа Тайипа Эрдогана. И как раз-таки вот сегодня эти две концепции мы будем обсуждать в прямом эфире. Поможет нам Виталий Портников, украинский публицист, наш коллега, и Алексей Кафтан, украинский политолог. Добрый вечер. Алексей, вы с нами? Да, давайте...
Надеюсь, меня слышно.
Ну, вас отлично слышно. Давайте с вас начнем. Скажите, пожалуйста, вот насколько я помню, вы написали текст о том, что Турция Эрдогана победила Турцию Ататюрка, и что мы теперь будем наблюдать совершенно другую страну. Можете кратко расшифровать для наших слушателей свою точку зрения?
Да, в общем, если говорить, я уточнил, я написал о том, что Эрдоган победил Ататюрк. То есть речь идет о том, что Эрдогану удалось сломать механизмы, конституционно прописанные механизмы, которые позволяли армии вмешиваться в политические процессы на любой стадии, которая представлялась угрожающей для светского характера государства. Это с одной стороны. С другой стороны, ему удалось, ну, практически полностью разрушить, отчасти кооптировать ту часть офицерского корпуса, которая была более податлива, а ту, которая оставалась на кемалийских позициях, тем или иным способом просто выжить из армии.
Угу.
Вот, собственно говоря, и все.
Понятно. То есть, вы исходите из того, что система сдержек и противовесов, которая закладывалась Ататюрком, ее больше не существует?
Да.
Понятно. А, Виталий Портников, второй участник нашей дискуссии. Виталий, вы писали текст о том, что все случившееся в Стамбуле в конечном счете означает победу Турции Ататюрка над Турцией Реджепа Тайипа Эрдогана. Можете объяснить, почему вы так
Могу,
полагаете?
Да. Потому, во-первых, я не согласен, что это Эрдоган сломал конституционные механизмы, которые ограничили роль армии. Турецкая республика отказалась от этих механизмов под жестким давлением Европейского Союза и Запада, которые подчеркнули, что если роль армии не будет убрана из Конституции Турецкой Республики и из Устава Вооруженных Сил Турецкой Республики, то это таким образом не позволит Турции продолжать переговоры о вступлении в Европейский Союз. И это сделало бы любое правительство Турции. Эрдогана, не Эрдогана, кого угодно. Во-вторых, я хотел бы сказать, что просто, возможно, у нас с Алексеем и с многими другими наблюдателями совершенно разные представления о том, что такое Турция Ататюрка. Я все-таки настаиваю, что Турция Мустафы Кемали Ататюрка погибла в 1938 году. И никакие военные никогда не были ее гарантами. Сам Мустафа Кемаль, это нужно просто знать, изучая его работы и так далее, стремился к передаче власти штатским. Он считал, что период его диктатуры, это была диктатура очевидно, подходит к концу вместе с его смертью. Накануне смерти он назначил премьер-министром штатского человека, либерального экономиста Махмуд Джалаль Баяра. И он должен был стать наследником Ататюрка и наследником демократических идей Турции. Военные это поломали. Они привели к власти генерала Исмета Ининю. И вот нынешняя Турция, которая была до этого дня, это Турция Ининю, никакого не Ататюрка. Там портреты были Ататюрка, но на самом деле как Ленин и Сталин. Портреты Ленина, а править Сталин. Вот портреты Ататюрка, а идеи Ининю. Либеральные экономисты были отстранены от власти, когда после войны, опять-таки под давлением Запада, начали происходить выборы честные, и к власти пришла новая, так сказать, вот эта вот группа кемалистов, которая хотела либеральных экономических реформ. Президентом стал Баяр, а премьер-министром либеральный экономист Аднан Миндарес. Что сделали военные? Они совершили военный переворот. Они отстранили от власти президента Баяра и премьер-министра Миндареса. Они убили премьер-министра Миндареса, придумав там разные идеи, что он там сталкивается на гражданской войне, вернули к власти Ининю и затормозили нормальное политическое и демократическое развитие Турции в пользу корпораций, коррупции и репрессий. Пыток, убийств, и этим они занимались все время. Турецкая армия никогда не была хранительницей ататюркизма. Она была хранительницей коррупционного инюнизма. И только под давлением Запада удалось от этого избавиться. Только под давлением Запада удалось отказать в иммунитете участникам последнего переворота 80-го года. Его организатор, бывший президент Турции Кинан Эврен, к счастью, был приговорен к пожизненному заключению. Он умер через год. Он не был в этом заключении, но он получил по заслугам. И сейчас по заслугам получают все те люди, которые хотели эту юнистскую Турцию сохранить, возможно, уже под исламской оберткой.
То есть вы исходите из того, что в этом смысле Турция Эрдогана является прямым продолжением Турции Ататюрка, потому что он мечтал о Турции, которая бы находилась в руках штатских людей.
И да, в руках народа. Но в Турции такой народ. И у меня нет другого народа для Турции.
Ну, возможно, Ататюрк хотел и народ изменить. Кстати, вопрос про народ актуален и для вас, Алексей. Алексей Кафтан, друзья, я напомню, украинский политолог, с нами на связи со студией программы Крым Реали. Алексей, ну вот мы видели действительно довольно-таки массовое выступление в Стамбуле, в довольно-таки светском, по большей части, Стамбуле, в пользу действующей турецкой власти. И мы видели нередко даже попытки такого суда линча над теми военными, которые оказались замешаны в попытке переворота. Вот как с этим быть?
Ну, здесь у меня, в принципе, здесь есть несколько моментов, которые бы хотел подчеркнуть. Момент первый. Да, несмотря на то, что... То есть, безусловно, я не отрицаю корпоративного характера турецкого государства, как было бы нелепо отрицать там корпоративный характер египетского государства даже сейчас. Как было бы нелепо отрицать и корпоративный характер Сирии при Асаде-старшем. Но здесь есть один еще момент, момент тот, что же делать с секулярной составляющей.
Угу.
Что касается выступлений, да, безусловно, вопрос, в общем-то, был просто. Когда нужно понимать, что в выступлении... решениях, которые, в конце концов, и положили конец этому путчу, опять-таки, этот аргумент я знаю и я его поддерживаю. Это, Виталий, это я к вам обращаюсь. Mm-hmm. Здесь есть один очень интересный момент, что на улице вышли не только сторонники Эрдогана. На улице действительно вышли также и те, кто находится зачастую в очень жесткой оппозиции к Эрдогану, но не приемлет военного переворота как такового, не приемлет методов военных по перезапуску системы.
Угу. Ну да, то ситуативные есть, люди, которые оказались незнатно в одной кастрюле.
Да, то есть здесь, наверное, можно в какой-то степени рассматривать с их точки зрения, это извечная проблема меньшего из двух зол.
Угу. Я вас понял, это было мнение Алексея Кафтанова, я обращаюсь к Виталию Портникову. Виталий, вот это ведь хороший вопрос, что такое, ну, условно говоря, пользуясь этой замшелой, довольно седовласой такой формулировкой, что такое заветы Эрдогана, такая заветы Ататюрка, и что такое там кемалистская Турция. Да, он, исходя из вашей позиции, хотел, наверное, чтобы Турцией правили как раз-таки штатские. Но вопрос в том, что действительно последние несколько лет мы наблюдаем, что турецкое государство, оно становится клерикальным. Да? То есть,
смотрите, Павел.
Я просто закончу вопрос для того, чтобы зрители, как слушатели понимали, на что, с чем вы полемизируете. Так вот, речь идет о том, что, по сути, какие-то светские механизмы, они все больше деконструируются, и социология показывает, что в Турции общее число сторонников там, секулярного там, государства, нерелигиозного, они в меньшинстве, и где-то треть. Две трети хотят там, Турции Эрдогана с большим влиянием религиозного фактора.
Последние парламентские выборы этого не показали. Фактически пришлось проводить досрочные выборы в парламент еще раз, чтобы Народная республиканская партия смогла сформировать правительство однопартийное, у нее не было большинства в предыдущем парламенте. Где же эти две трети? Половина населения Турции не придерживается.
Я смотрел просто социологические вопросы, связанные с ценностными характеристиками.
Я не спорю, а я учитываю результаты выборов в парламент. Вот результатов по результатам выборов в парламент только половина населения Турции, которая голосует, поддерживает неоисламизм. А другая половина поддерживает кемализм в его вот таком вот классическом варианте, правый национализм, который идет, там сказать, в более, я бы сказал, радикальном направлении, чем кемализм, и курдские партии. Надо еще не забывать об этом конфликте, он же никуда не девается. Но я хочу сказать одну вещь. Вот когда Алексей говорит, что другие вышли на улице не только люди религиозные, я имею в виду не исламисты, назовем так, я с этим не согласен. Я не знаю, выходили ли на улицах, я просто считаю, что кемалистская Турция вообще в этом конфликте не участвовала. Вот прошедший путч – это конфликт между двумя мощными группировками в неоисламизме. Группировка Реджепа Таипа Эрдогана и группировка Фетуллаха Гюлена. Причем очевидно, что группировка Эрдогана готовилась к разгрому окончательному группировки Гюлена. Это не просто группировка, это сотни судей, военных, чиновников, дипломатов, политиков на всех уровнях. И очевидно, что группа Гюлена не могла не нанести упреждающий удар. Мне просто не получилось. Убили бы не Эрдогана. Вполне возможно, сейчас был бы другой президент. И те же самые принципы.
Друзья, я просто напомню, что речь идет о религиозном лидере Фетуллах Гюлен, который с конца 90-х годов проживает в США, который в какой-то момент своей биографии был довольно-таки близок вместе с Реджепом Таипом Эрдоганом. Потом их пути разошлись. И более того, власти Турции возлагают как раз ответственность за тот мятеж, который произошел на минувших выходных в Стамбуле, на Фетуллах Гюлена, и говорят, что он является его организатором и идейным вдохновителем. Я просто вот эту ремарку хочу.
Да, мы не знаем, кстати, организовывал ли Гюлен переворот, но мы видим, что Эрдоган расправляется именно с его сторонниками. Если военные хотели защитить светский выбор Турции, почему Эрдоган не борется со сторонниками этого выбора? Ведь мы же видели сторонников этого выбора, их были сотни тысяч на площади Таксим. Это совсем не те люди, которые совершали путч, и совсем не те люди, которые им противостояли.
Друзья, с нами на связи наша коллега, корреспондент радио «Свобода» в Стамбуле, Шахида Якуб. Шахида, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот что сейчас, какая атмосфера царит на улицах Стамбула? Есть ли ощущение нервозности? Есть ли у местных жителей, напротив, ощущение, что все уже закончилось? Есть ли ощущение вот этого мирной ткани повседневного существования?
Вы знаете, это очень двоякое ощущение. Во-первых, с центра Стамбула убрали танки и другую военную технику, и как бы сохраняется состояние такое относительного спокойствия, но спокойствие это на поверхности, потому что буквально час назад мне перезвонили и сказали, что произошла перестрелка в районе Шишли, это европейская часть Стамбула. А вчера, например, перестрелка была в районе аэропорта Сабиха. То есть все прекрасно понимают, что не все еще закончено, что очаги сопротивления, очаги этого мятежа еще есть. И поэтому люди находятся в страхе. А местные жители вообще травмированы от того, что от тех перестрелок и от танков, которые они видели, от этих вертолетов и самолетов, которые взлетали. И, например, местные жители тех районов, которые были близки к этим событиям, они очень травмированы. То есть они даже говорят, что на самом деле почувствовали на себе, что испытывают эти сирийские беженцы, когда они приезжают сюда. То есть настолько велик их страх и травма.
Угу. Еще один вопрос. Скажите, вот мы как раз с Виталием Портниковым и с Алексеем Кафтановым обсуждаем... дискутируем на тему, кто победил, Турция Ататюрка или Турция Эрдогана. Я понимаю, что очень сложно как-то сейчас взвесить общественное мнение, но вот те мнения, которые вы слышите от ваших стамбульских знакомых, какие наиболее любопытные, какая наиболее популярная версия относительно происходящего?
Вы знаете, я еще не знаю, почему мы говорим, победил ли Турция Ататюрка. Ведь мы же не знаем до сих пор, какие мотивы были у тех людей, которые организовали этот путч. О них не очень много чего известно, сами они не говорят ничего, потому что нет возможности. И поэтому, например, очень многие не понимают, они были сторонниками Фетхулла Гюлена, который, в принципе, не совсем светский, или же все-таки они были теми оставшимися частями турецкой армии, которые придерживаются идеи Ататюрка. Мы не знаем, но все люди, с которыми я разговаривала, как сторонники, так и противники Эрдогана говорят одно, что путч это уже прошлогодний прошлый век, что это совсем уже неинтересно. И что если менять что-то в стране, надо это менять демократическим выбором, а не устроить какие-то скандалы. В этом однозначно согласны и та, и другая стороны. Хотя я опять-таки скажу, что люди, которые не любят Эрдогана и с удовольствием бы увидели его уходящим в власти, боятся, они не поддерживали, то есть да, многие радовались, что Эрдоган уйдет, но сам процесс его смещения никого, в принципе, не устроил. Единственное, чего они опасаются, что Эрдоган воспользуется этой ситуацией и еще сократит эти гражданские права, которые же так улезают у меньшинств различного рода, и также у курдов. Люди недовольны тем, что так унизили армию, в том плане, что с солдатами, вот этими призывниками обошлись вообще отвратительно, это вызвало возмущение среди населения. И, в принципе, еще боятся, что опять будут репрессии против тех, которые не любят Эрдогана. И вот этот самый главный вопрос, на который, наверное, мы найдем ответ в течение последующих недель, увидев, какие действия предпримет Эрдоган после этого происшествия, которое на самом деле сколыхнул всю страну и, скорее всего, перепугало его самого.
Спасибо вам большое за то, что нашли время прокомментировать для наших слушателей происходящее. Шахида Якуб, корреспондент радио «Свобода» в Стамбуле, была на связи с нашей студией. Друзья, я напоминаю, мы продолжаем говорить с Виталием Портником и Алексеем Кафтаном. Алексей, вот ваш прогноз в отношении того, что будет, что ждет Турцию, можете кратко сформулировать?
Павел, я, если позволите, хотел бы буквально одну реплику сказать.
Да, давайте.
По поводу того, что вот мы слышали, чисто формально, Виталий, я подчеркиваю, чисто формально, это получается подтверждение тезиса о проигрыше Ататюрка. Исламисты против исламистов. Гюлен против Эрдогана. С другой стороны, вы понимаете, о чем, да? С другой стороны, если говорить о перспективах, то, честно говоря, для меня перспективы вот есть настораживающий момент, который меня очень беспокоит. Момент состоит в том, что во всех случаях свободных выборов на Ближнем Востоке, свободного демократического процесса, где был снят или нивелирован фактор влияния армии, события шли плюс-минус по одному сценарию, начиная еще от выборов в Палестине, где побеждают воинствующие исламисты из Хамаса, заканчивая свободными, опять-таки, например, в Турции, где это повторялось несколько раз, да, еще с 97-го года. Происходит один и тот же сценарий. Исламизм является фактором, от которого не деться. Вопрос в том, не станет ли нынешняя, ну, я все-таки считаю, победа Эрдогана на данный момент, по крайней мере, вот эта краткосрочная победа, ситуативная, вероятно, даже победа, не является ли она прологом к его краху и крушению с тем, чтобы, скажем, опять-таки, на волне сугубо демократической к власти не пришли, что называется, бородатые мальчики, как мы это видели уже неоднократно, и страна продолжила бы дрейф к истокам.
Для которых Эрдоган недостаточно халиф. Я понял, спасибо. Да. Алексей Кафтан, украинский политолог, был с нами на связи. Слово Виталию Портникову. Виталий, а вы как полагаете? Мы же знаем примеры многих ситуаций, как в Австрии, где в рамках абсолютно демократичной процедуры чуть было не одерживают победу ультраправые.
Ну, почему чуть было? Они могут еще одержать.
Да,
могут это
одержать,
и есть демократия. Что, да. Важно, чтобы они не узурпировали власть. Ведь, видишь, на самом деле Адольф Гитлер тоже пришел к власти демократическим путем. Так он ее потом узурпировал. Угу. Вот это результат, проблема. А когда люди придерживаются демократических норм, они сегодня выигрывают, завтра проигрывают. Я, в общем, ровно иначе считаю, чем Алексей. Я считаю, что если Реджеп Тайип Эрдоган не сделал правильных выводов из того, что произошло, из того, что сегодня народ решает будущее Турции, он просто сгинет. Будет следующий путч, уже более удачный, который совершат другие люди, не военные сторонники Фетуллаха Гюлена, а сторонники светской Турции. И они его просто свергнут как узурпатора. И никто не будет тогда волноваться, потому что никто не будет считать его демократически избранным лидером. А если он пойдет по демократическому пути, он останется в истории создателем современной Турции. Да, он может проиграть президентские выборы, потом вернуться, его партия может проигрывать и выигрывать, создавать коалиции. Это будет обычный процесс, как во всем мире. И это на самом деле и есть победа. Потому что когда мы говорим о том, что, вы знаете, вот Эрдоган, может, он победил Ататюрка, то мы думаем таким образом, извините меня, что Ататюрк это как Ангела Меркель. Если бы кто-то из нас, извините меня, встретился бы живьем с Мустафой Кемалем, он бы увидел такого Эрдогана, перед которым Эрдоган это мышка, понимаете? Когда бегает на задних лапах и не знает, где ей найти свое место. Настолько жестким и авторитарным правителем был сам Ататюрк. Вот в чем суть на самом деле ситуации. Эрдоган тоже авторитарный правитель, тоже жесткий, тоже склонный к тому, чтобы создавать не Турцию для граждан, а Турцию для Эрдогана. В этом его слабость и в этом его сила. Потому что он может отказаться от исламизма как идеологии. Почему сильнее, чем Фетхуллах Гюлен? Гюлен идеолог. Он скован рамками этой идеологии, как когда-то были скованы ею противники Иосифа Сталина.
Общество бывает двух типов. Там, где, собственно, люди дозрели до понимания важности демократических институтов и сами служат инструментом сдержек и противовесов, отправляя в отставку тех людей, которые не желают уходить в рамках демократической процедуры, как это происходило на Майдане, собственно. И там, где общество не дозрело до демократии, где нужно вводить внешние инструменты сдержек и противовесов, как это было в кемалийской Турции, где армия в случае чего могла вмешиваться и так далее. Турецкое общество, на ваш взгляд, сегодня это общество какого типа?
Я повторюсь. Я вообще считаю, что армия никакой демократии в Турции не охраняла. Армия охраняла исключительно свои интересы. Как она охраняла свои интересы в Египте. Как она охраняла свои интересы в Сирии и во многих таких странах. Армия не защищала общество от исламистов. Армия просто наживалась на проблемах общества и заводила его в тупик. И все эти армии, египетская, сирийская, тунисская, турецкая, в результате завели свое общество в тупик. Они никакие не охранники демократии. Перестаньте говорить об этих коррумпированных генералах, как о людях, которые сохраняли демократию. Последним турецким генералом, который сохранял демократию в Турции, был Мустафа Кемаль. Все следующие генералы преследовали только одни интересы. Личного обогащения, власти, коррупции, семейных кланов и прочее, прочее. Реальные реформы в Турции начались только после того, как военных удалось отодвинуть от власти. Как Сулейман Демирель, ученик Аднана Мендереса, убитого военными, наконец пришел к власти и стал развивать экономические реформы. Как появилось правительство Реджепа Тайипа Эрдогана. И вот это надо понимать.
Спасибо, Виталий, что нашли время сегодня прийти к нам в гости. Виталий Портников был гостем программы «Крым. Реалии». Друзья, нет ничего пошлее, чем заканчивать программу фразой «Время покажет». Но очень многие ситуации укладываются только в эту абсолютно риторическую, абсолютно бессмысленную формулу. Будем всматриваться в те события, которые происходят вокруг нас. И, возможно, что-то увидим. До скорого.